Арджуна спросил: «О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями и не достиг совершенства?» Арджуна спросил: «О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями и не достиг совершенства?» Комментарий. В Бхагавад-гите описан путь самоосознания. В основе самоосознания лежит понимание того, что живое существо отлично от материального тела и что оно может быть счастливо лишь там, где жизнь вечна, исполнена знания и блаженства. Это духовный уровень, превосходящий уровень тела и ума. Познать свою духовную природу можно с помощью гьяна-йоги, восьмиступенчатой йоги или же бхакти-йоги. Тот, кто следует по одному из этих трех путей, должен познать изначальное положение живого существа, его связь с Богом, а также то, каким образом оно может восстановить эту связь и достичь высшей ступени совершенства, обрести сознание Кришны. Каждый из этих путей рано или поздно приведет человека к высшей цели жизни. Господь говорит об этом во второй главе Бхагавад-гиты. Даже незначительное продвижение по духовному пути является залогом того, что человек обретет освобождение. Из этих трех видов йоги бхакти-йога лучше всего подходит для нынешней эпохи, ибо это самый легкий и прямой путь постижения Бога. Чтобы еще раз удостовериться в этом, Арджуна просит Господа Кришну подтвердить сказанное им ранее. Человек может быть искренним в своем стремлении к самопознанию, однако в нынешнюю эпоху очень трудно заниматься гьяна-йогой, либо восьмиступенчатой йогой, поэтому даже если он постоянно прилагает усилия, на его пути возникает множество препятствий. Главное из них – недостаток серьезности и решимости следовать избранному пути. Встать на путь самоосознания значит, по сути дела, объявить войну иллюзии. Всякий раз, когда человек пытается вырваться из коктейля иллюзорной энергии, она мешает ему, прибегая ко всевозможным уловкам. Обусловленная душа уже однажды попалась в сеть гун материальной природы и в любой момент может снова стать их жертвой, даже если занимается духовной практикой. В данном стихе это выражено словами Йогачалита Манасаха «оставить путь духовного развития». Арджуна хочет знать, какая участь ожидает того, кто сошел с этого пути. Арджуна спросил: «О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями и не достиг совершенства?» И эту лекцию сам для себя назвал «без остановки», «нон-стоп» по-английски, «без остановки». Когда человек занимается материальной практикой, делает что-то для себя, в итоге подразумевается какой-то комфорт, чтобы он усядется посреди всего этого и будет ему хорошо. Остановиться. Цель материальной практики – остановиться. Цель духовной практики – не просто не останавливаться, а разгоняться все дальше, 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 дальше. Жизнь – это движение. И на самом деле, как только человек встает на путь духовного развития, не люблю этого слова развития, просто на духовный путь встает, он уже не стоит на месте, он уже достигает. Потому что путь и достижение одно и то же, потому что дальше будет просто разгоняться. Он уже достигает этого. Просто он находится еще, может быть, в обусловленном состоянии, есть какие-то еще там кармические хвосты у него, но он уже чего-то достигает сразу, потому что жизнь вечна, это вечный путь, это не просто мы где-то там с улыбкой в облаках там, нет, это какие-то перемены в жизни, сплошные перемены, экстремальные перемены, но от этого только хорошо. Вот. А когда человек только встает на материальный путь, в принципе, нам вставать на него нечего, мы на нем уже стоим, да? Он уже остановился. Как бы внешне он не метался по жизни, он стоит на месте. Это называется круг самсары. Он просто ходит по кругу. Ходит по кругу. Мы можем не замечать этого, но мы видим, что времена года периодически, циклически меняются. Да? Каждую неделю где-то одно и то же. Хотим мы, не хотим, но какая-то цикличность есть. А что такое цикличность? Вот такая синусоида. Откуда синусоида взялась? Вот кто-то помнит школу там? Это по кругу точка ходит, и если растянуть это во времени, получается синусоида. Ходить по кругу и стоять на одном месте – это одно и то же. Никуда не движемся. Просто есть какой-то заряд, и пока он не кончится, мы крутимся, и где были, там остались. Материальная жизнь подразумевает, не, материальная практика подразумевает. Я сейчас сделаю себе, ну я не знаю, как это называется, пассивный какой-то доход, все будет хорошо, и я при той же вот энергии, в которой вот я свеж и молод и все такое, я остановлюсь. Нет. Ты остановишься, когда помрешь. То есть в этом мире нет покоя, это место тревог. Вайкунха переводится место без тревог, а здесь тревоги будут. Как только что-то сделаю, обязательно кто-то найдется, который захочет у меня это. Это сразу будет объект зависти другого человека, или как-то понадобится новые круги нарезать по поводу охранять все это, да, ну и так далее, и так далее. Ревность, зависть. Если почитать по тексту, смотрите, Арджуна спросил, еще раз текст. О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем, с верой, обратите внимание, с верой, шел путем духовного самопознания, но затем оставил его. Что такое с верой? С верой это значит, вот вера означает, сама по себе вот это слово означает, что без веры духовного никакого самопознания не будет. Нигде нельзя взять книжку и прочитать все про себя. Как что будет, как что было, что мне это будет. Написано в общем, но конкретно обо мне ничего не написано. Конкретно мне свой личный путь, и нигде его не узнаю. В этом-то, в общем, и есть интерес. Если человек это делает без веры, то есть он нашел какого-то авторитета, который ему все рассказал, созвонился, сказал, прошел. То есть, если нет веры, это не будет называться духовным путем. Потому что сам вопрос у Арджуны звучит немножко, знаете, материалистично-эгоистически. По-другому спрашивает, а что мне будет, если? Сам духовный путь и вообще духовное действие подразумевает, я это делаю и не ожидаю ничего взамен. А он говорит, а что будет? Я вот тут буду дергаться, а вдруг не получится, и что тогда? Что зря дергался? То есть ничего не перепадет? Да. Само по себе это уже не вопрос не духовный, да? Материалистический. Вот. И не достиг совершенства. Ну, там в следующих стихах будет, конечно, говориться, но мы сегодня будем рассматривать только сам вот этот вопрос. Почему люди сходят с этого пути? Что значит двигаться по материальному пути? Что значит двигаться по духовному пути? Что может остановить человека? А то, что, ну, смерти нет как таковой. Есть только, есть смена. Но путь в самсаре, это все не останавливается. Что ожидает? То, что Бхагавад-гита говорит точно, что всякое. Почему спрашивает? Во-первых, вопрос эгоистический, а раз эгоистический, значит материалистический, и значит он спрашивает с точки зрения материальной, а мы с материальной точки зрения знаем, что если мы не доделаем какое-то материальное дело, то оно просто пропадает. Я что-то строил, потом отошел на пару лет от этого, прихожу, доделал, а оно уже устарело. Или разворовали, потому что оно плохо лежало, и кто-то заметил, что оно плохо лежит. Да? Да. Какое-то здание строит, какой-то недострой, бросили, и там уже какие-то бомжи заводятся, там уже рамы повынимали. Вот это. Как только прекращается процесс, Потому что в мире ничего не может раз и зафиксироваться в материальном мире и ждать, когда дальше оно разморозится. Нет. В мире идет или вверх, или вниз, или деградирует, или это. Но зафиксироваться в нуле ничего не может. Таков мир. И мы не можем отложить, потом вернуться и найти. Яблоко закатилось где-то за диван, потом мы его нашли, оно уже черное. Оно уже все, оно уже непригодное. Там уже и мошкара, и все такое, да? Да. Процессы будут идти и не будут нас ждать. Если чего-то отложил, так вот, духовная практика, она не тленная практика. Это мир тлена, и тут все постоянно, не спрашивай нас. А в духовном мире там только наше желание, желание Господа, наше желание там послужить Ему, и все. А тут многое совершается без нашего желания, замечаете, да? Знаете почему? На самом деле, тут все совершается тоже по нашим желаниям, и по желанию Господа тоже, но мы не дружим, мы не состыкованы, наши желания противоречат друг другу. И знаете, такой винегрет. Винегрет. Я желаю этого, я желаю этого. И это, и это. И мы друг друга вредим. Вредим. Вот. Каждый просто имеет один интерес. Свой интерес. Вот, например, когда там трубу прорвало, вот это вот, вот сюда, вот этот храмик прорвало, не прорвало, но воду. Приехали эти самые водяники. Отрыли, это перекрыли, их как людей попросили, не закапывайте, мы сейчас будем делать. Не, нам положено, бах, и закопали. И нам пришлось, вот там Володя там приходили, сегодня утром, это, а воды не было в храме. Не закапывайте, нам положено. Они просто хотели денег, чтобы не закопать. Люди... Ну, вынуждают друг друга, им, ну, наплевать друг на друга. А это не семья, это вот разброд такой. И поэтому все тут совершается только по нашим желаниям, но мы вдруг видим, что в наши желания, в нашу жизнь вторгаются другие желания других, которые нам, в общем, может, не хотят, просто не хотят добра, или просто им на нас наплевать, и им надо пройти, а тут мы мешаемся, да? Вот. И это разрушает все наши начинания. Это разрушает все наши начинания. Но если здесь, будучи в материальном мире, я чего-то начну, это я просто повторяю то, что в комментарии Прабхупада сейчас прочитал, что-то начну и брошу, и уйду там в какие-то грехи, то потом вернусь, это будет лежать нетронно, никто на это покуситься не может. То, что я сделал, это преданное служение, то, что по духовному пути. Духовный путь, это означает бескорыстный путь. Бескорыстный путь, если так, перейти на физику, все, что поступает информация извне и провоцирует меня на что-то, извне информация, это будет стопроцентно корыстное, потому что это мною как-то манипулирует. То, что поступает мне... то разум, и то, что поступает мне вот на разум, и разум может выдать такое решение. На разум есть второй канал из ставки Господа, так сказать, из сердца. Прямой канал прямо на разум, он мне может что-то сказать. И это и будет бескорыстное желание. Все бескорыстные желания, это по-другому, это приказ Господа, просто проще говоря. И нам приятно его исполнять. Руки развязаны, никто не заставляет. Любое желание, которое возникает из-за того, что я увидел, оно как-то меня принуждает. В этом есть элемент насилия. А вот изнутри нет элемента насилия. Вот вся и бескорыстность. Корыстность и бескорыстность. Когда я делаю, знаете, чем отличается материальное действие от духовного действия? Материальное действие, я приблизительно знаю, что какой получу плод. А что я получу в результате духовного действия, я не знаю. Вот Арджуна хочет узнать. Он говорит, хоть заплатят немножко, если я не доработаю. хоть чуть-чуть заплатит или нет, что ожидает. Мы не знаем. Мы не знаем, когда мы предаемся, когда мы делаем и ничего не желаем взамен, обязательно награда будет. Причем такая награда будет, что никакой материальной практикой это не зарабатывается. Она будет неожиданная. Неожиданно. Подарок судьбы. Судьбы. Потому что ничего не бывает, если я что-то сделаю для Господа, это бесследно никогда не проходит. И написано, в какой степени ты предаешься мне, в такой степени я вознаграждаю тебя. Что значит предаешься? Альтруистическая мысль, которая изнутри возникла, никто мне не заставлял, я это делаю. При этом, если я ожидаю, это уже не то. Если я ожидаю, это уже значит, я, если я ему сделаю, что с него там упадет там мне, да, это уже все. Это уже будет. Есть слово дайва, судьба, карма. Сколько я вложил, столько мне вернется обязательно. Обязательно. Корыстно вложил. В духовное начало какое-то вложил, мне столько же вернется. Это минимум будет обязательно. Это будет оплачено. Это мир справедливости. Мир справедливости – это не очень хорошо. Мир милости гораздо лучше. Мир милости мне дается столько, сколько мне надо. Это как коммунистическая лозунг. От каждого по способностям, каждому по потребностям. То есть я полностью себя реализую. Полностью себя реализовать – это тоже здорово уже. Да? Некоторые хотят, и вот это, а им говорят, нет, тут место занято, рабочих мест нету, да. Даже это не реализуется. А уж по потребностям вообще не реализуется. А духовный мир, это вот коммунистический, плагиат. Стянули оттуда, тут оно не может такого быть. Это духовная концепция. Вот. Итак, смысл в том, что мы можем либо идти по духовному пути, либо по материальному пути. А по-другому можно перефразировать. Либо мы идем, либо мы не идем. Идти по материальному пути, это означает не идти вообще никуда. Можно бежать, высунув язык, с работы приходить и пластом падать, но это не значит, что я куда-то двигаюсь вообще. Просто в косяках так вот, в дверях застрял, так изо всех сил. Или белка в колесе, да. А какая работа совершается? Никакой работы не совершается. Никакой работы не совершается. Материальная деятельность характеризуется тем, что она повторяется изо дня в день. Похоже на белку в колесе. Изо дня в день. Надоедает. Кто слышал, прошлую лекцию была о демонической божественной натуре. Если человеку скучно, это означает, он демон. Если человеку просто скучно, это означает, он демон. Это значит механическое повторение. Значит, личности там уже нет. Механическое повторение. Он хочет больше сделает, он больше будет. Нет. А скучно – это признак того, что душа ей неинтересно. Ей интересно новое. Господь всегда свеж и нов. Мы это читали, сегодня не будем повторяться в этом. Смотрите, вот видите, это тут названа одна причина. Но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями и не достиг совершенства. Я еще раз прочитаю текст. Какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самоопознания, а затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями и не достиг совершенства? То здесь названа одна причина. Прельстившись мирскими удовольствиями. А что такое мирское удовольствие? Мирское удовольствие – это то, на чем мозг может отдохнуть. Это привычно и не страшно. Потому что вот это преданное служение, предаваться Богу, жить по сердцу, не страшно, пока ты влюблен. Вот когда ты влюблен, ты как-то и страх потерял, да? Ты совершаешь такие, влюбился человек, да? Он совершает такие, которые нормально в трезвом состоянии он бы не делал. А тут просто влюбился, и он рискует и не боится. И встать на духовный путь – это начать рисковать. Это начать рисковать, как влюбленный. Но имитировать это, имитировать влюбленного ж не получится. И тогда, если я рискну, а не влюблен, любовь – это защита. Я рискую, любовь – это я с Богом иду, он меня защищает. Все мои вот эти вот безумства, они защищены. Потому что я это делаю не для себя. Но если я делаю вид безумного, меня просто закрывают в определенные учреждения или бьют по рукам вот эти вот. Просто обстоятельства, Махамая говорит, а этот прикидывается, это ж мой товарищ. Сразу раз, куда? Не получится. Не получится имитировать, я сразу трачу весь свой ресурс и все. То есть, прельстившись мирскими удовольствиями, почему человек сходит с пути? Это знаете, как, ну, вот когда человек инвалид, он начинает ходить, потом немножко бегать, и сначала он там, ну, километр пробежит, потом там, ну, два пробежит, потом, ну, постепенно наращивается вот это, а потом ему надо, ну, побыть немножко, немножко отдохнуть, да, отдохнуть. И у нас тоже нарабатывается вот это вот, насколько долго мы можем выключать, скажем, страх. Так. Страх. Вот оно может покажется нам страшно долго обходиться без страха. Привычка. Нам страшно долго обходиться без страха. Мы рождены в рабстве. Мы не только любим это рабство, планируем его, мы хотим его. Хотим его. Когда им говоришь... Я говорю, вот смотрите, вот свободная жизнь, вот хорошо, свобода, да, вот смотрите, все написано. Они говорят, давай вот лучше попоем. Вот. Я говорю, свободная жизнь, вообще что хочешь, вот, вот Господь, вот он тебе просто говорит, он... Нет, давайте вот лучше. Вот. Люди настолько привыкли к рабству, потому что мы... Они никогда не видели этой свободы, и когда свободный человек что-то говорит, они ему просто не верят. Они говорят, да нет, это самоубийство, это не может такого быть. Это вообще нехорошо, это страшно. Страшно быть свободным. Человек привык сидеть в тюрьме. Знаете, если человек больше 20 лет сидит в тюрьме, он не хочет на свободу. Не хочет. Там весь мир поменялся, он говорит, тут привычно все, вот, по распорядку. Ты же садиться не хотел. Нет, теперь тут нормально. А там неизвестно что. Тут у него друзья какие-то. Привычная тюрьма. Комфорт. Знаете, чем тюрьма свободы, от свободной зоны, скажем так, отличается? На свободе надо думать. А в тюрьме думать не надо. Более того, в тюрьме вредно думать. Как ты начинаешь думать в тюрьме, тебе сразу... за эту инициативу будут наказывать. Потому что ты можешь думать и додуматься того, чтобы сбежать отсюда. Вот. И поэтому свобода мысли, вольнодумство не приветствуется. И мы знаем, что оно не приветствуется. Нас порабощают на государственном уровне. Люди привыкли, что даже не замечают, они дышат этим. Вот мы октябрята, мы комсомольцы, вот мы партийные. Вот государство там и так далее, и на работе, и все такое. А посмотреть, мы служим каким-то системам, которые под системой, и все это. И попробуй только выйди, сразу последует ряд санкций и наказания. Почему? Ты вышел из системы. Ты, значит, можешь быть и... Да, за много лет, за много поколений, и мы сами тут перерождаемся. Путем селекции просто выведенные рабы, выведенные. Как только какой-то урод появляется, то есть урод это такой гадкий утенок, который, а что это все, а может быть как-то я не для этого рожденный, он сразу преследуется и уничтожается, если он в системе не пригодится, если достаточно интересная личность, он покупается. Покупается за большие деньги, за большие полномочия, за власть. Вставляется в систему. Вот так вот. И поэтому Прабхупада здесь пишет, что вступить на путь духовно, на духовный путь, встать на путь самоосознания, значит, по сути дела, объявить войну. И воевать с вами будут все. Если кто-то думает, что он придет в религию, встанет на этот путь, будет тишина и все гладко, он глубоко заблуждается. Откроется дверь, и на него вывалится вся преисподняя. Вся. Родственники. Если не верите, посмотрите в Библии, посмотрите в Коране, посмотрите в Бхагавад-гите. Тут война нарисована, кстати, на книжке. Там. И кто-то думает, если что, религия это ты ни с кем не воюешь. Нет. Но с тобой никто не согласится. Почему? Потому что раб не понимает, что значит быть свободным. Он воспринимает рабство как... То есть Господь говорит, вот рука, давай пошли, выходим. Выходим. Ой, нет, нам тут новую клетку завезли. Я еще там не был. И поселиться из одной камеры в лучшую камеру считается. И в принципе, я не помню, кто это назвал. Кто-то называл материальный мир тюрьмой. Очень правильно называл, потому что обусловленность. Я реально что-то могу, что-то не могу. Не все мои желания исполняются, это уже тюрьма. И рай, райские планеты, это тоже тюрьма. Там тоже обусловленность. И Кришна, вот с Удхавой там беседа, он говорит, ад и рай не сильно отличаются с точки зрения духовного мира. С точки зрения духовного мира примерно одно и то же. Это у нас вот тут, при близком рассмотрении вроде бы есть разница. А с точки зрения духовного мира... И вот если я, значит, более-менее себя... Если я не соглашаюсь с этим миром, не соглашаюсь... Но это делаю без Господа, тогда я попадаю в ад. Меня просто там как багром зацепляют и туда раз. Потому что я испачкался без Господа, я просто пачкаюсь в этой материи. И там меня отмывают, отстирывают. Если я следую правилам и предписаниям этой тюрьмы, правилам и предписаниям, которые Господь дал, это гуны благости, я попадаю в рай. Которые ничуть не лучше ада с точки зрения того, что я Господа видеть не хочу в упор. Вот не хочу видеть. Я говорю, вот отдохни там, ты прекрасно себя вел в тюрьме, но на свободу ты все равно не хочешь. А я реально не хочу. И люди, религиозные люди, Чинан рассказывает, как одна матаджи, она умирала. Умирала, все реально, она понимает, что она умирает. И к ней подошли там эти преданные, ну... Она там за Кришну, за что-нибудь, за духовный мир. Не, ничего подобного. Она говорит, я хочу грехасха ашрам. Я хочу варнашраму. Я не нажилась в семье. Ей не надо духовный мир. Не надо. Вкуса не появилось. Куда она попадет? Не появился. Вкус ей не привили, и она его не получила. Значит, его просто не давали, этот вкус. И она там полжизни провела в храме. Помогло это? Не помогло. Она как была в материальном мире, так и есть. И здесь в конце комментария Прабхупада пишет, что если человек даже на духовном пути, эта Махамая может его стащить в любой момент. Когда она его стаскивает? Как только я замечтался остановиться. Она сзади идет со мной, за мной, вот это вот там, дьявол, да, Махамая, дьявол, как хотите. Идет и догоняет меня тут же, в ту же секунду, как только я остановился. Потому что материальный путь, я не просто перехожу с духовного пути на материальный путь. Перейти на материальный путь, это значит остановиться. Как только я останавливаюсь, она меня догоняет. Только ходячих не трогают. Вот кто ходит. А что такое идти? Это все время идти в неизвестное. Если иду по известному пути, несколько механически, то я, в общем, не иду. То есть, мое тело идет, а я в этом не участвую. Привычка. Я могу о чем-то думать и механически от дома до магазина дойти. Да? Я участвовал в этой ходьбе? Нет. Мое тело запустилось, как машина. Да? Сейчас много есть машин. Таких японских там конвейеров, когда там один человек кнопку нажал, и там все это происходит. А осознанным действием была только кнопка нажатия, и все. А все остальное безжизненно. И мы безжизненно живем, то есть мы не живем. И кажется, что мы двигаемся, а мы не двигаемся. Мы просто раз посмотрели, как там конвейер работает, работает. И опять в коме. Мы никуда не двигаемся. Это значит, мы обусловлены. И значит, мы не думаем. Мы не думаем. Думать — это означает получать в разум указы от Господа. Не придумать, что такое, говорит, вот спекуляции всякие, нет. А не думать — это значит запомнить, что, что тебе скажут, и делаешь. Это означает не думать. Тут в разум, а думать, соображать — это значит что-то как изобрести, что-то ты получаешь от Господа. А запоминать может и магнитофон. Мы не лучше этого, магнитофон. Или там посмотреть, запомнить и что-то нарисовать — это может там принтер, ксерокс, да? Это машинно. А вот что-то такое родить, новое, по новому пути, по неизведанному пройти — риск, всегда риск. И для нас вот это риск — самая большая боль. Нас пугает. Мы не боимся того, чего надо бояться. Мы боимся того, чего нам надо вот как бы раскрыть свои объятия, что ли. Да. Нам страшно быть под руководством Господа. Нам не страшно быть под руководством кого угодно, но под руководством Господа страшно. И духовный путь — это сколько шагов я прошел под его руководством. Это всегда риск. Это всегда новое что-то. Все остальное — это просто, ну, вода в ступе. Ну, сделаю я из гуны невежества гуну благость. Ну, сделаю. Ну, и что дальше? И как только я остановлюсь. Суть в чем? Почему я вот лекцию назвал «Без остановки»? Как только ты останавливаешься, все, ты опускаешься. Как только ты останавливаешься. Тут написано «прельстившись мирскими удовольствиями». Как только мы чего-то зарабатываем, мы сразу видим плод. И дальше, ну, духовным действием, этот плод отдать и идти дальше, опять на тебя плоды посыпятся. В конце концов, ты будешь питаться не плодами, а самим действием. Тебе по пути, то есть командировочные будут всегда. Куда будешь когда ходить. Но как только мы чуть-чуть заработали, хочется этот плод или продать, или самому съесть. Вот это вот есть остановка. То есть как только человек подумал, что «О, я чего-то достиг», вот это есть остановка. Я чего-то достиг, и я могу на этом уровне долго тут плавать еще. Плавайте, посмотрите на меня. Смотрите, я выше вас плаваю. Вот уже все. Из-за чего? Вот здесь, я сейчас прочитаю еще одну. Вот тут есть еще одна Бхагавад-гита. Тоже авторитетная. Нет, сначала прочитаю вот. Вот это наш Харидев Дас. Видите, Бхагавад-гита, да? Она без комментариев, но толщиной почти такая же. Это называется пословный перевод. Просто текст и каждое слово несколько значений. То, что мы прочитали здесь перевод, это литературный перевод. На самом деле, тут этих переводов может быть масса. Если все переводы, это Бхагавад-гита, это многотомник бы превратилось. Прочитаю другой перевод, который, знаете, другое значение слов. Ну, чтобы более объемно осветить ситуацию. Арджуна сказал: «О Кришна, какого состояния достигает человек, наделенный верой, вступивший на духовный путь, но не прилагающий усилий для достижения успеха?» Смотрите, не прилагающий усилий. В этом тексте не было, но перевод правильный, пословный. Не прилагающий усилий. То есть, смотрите, сходят с пути духовного, как только мы перестаем прилагать усилия. То есть самолет летит, пока этот вертушок крутится, да? Или как, пока двигатель работает. Как только двигатель перестает работать, самолет начинает падать, потому что железный и тяжелый. Значит, всегда надо прилагать усилия. В чем приложение усилий? Усилие прилагается, надо побеждать вот этот страх верой. Доверяться все больше, 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 больше. Вот. В этом будет расти. И я еще почитаю, когда человек так делает, обычный человек, который не предается, не рискует, пришел, да, тут все авторитетно, авторитетно, тут одни садху находятся, я тут просто посижу и будет хорошо. Не будет хорошо. Ты должен, придется тебе самому рискнуть. Ты будешь помещен в среду, тебе надо будет рискнуть. Ты не должен все время под защитой. Учитель говорит, духовный учитель говорит, ты уже под защитой, эта защита у тебя внутри есть, полагайся на нее. Но мы привыкли, привычка, материальная привычка полагаться на внешнее. Непривычно полагаться на свое сердце, на Господа, целый Господь. Мы не понимаем еще точно, что Он Господь. И человек, который рискнул, рискнул и рискнул, написано, у него растет духовное тело прямо здесь. Человек потихонечку светится. Мы зачитаем вот эти тексты. Это в Шримад-Бхагаватам 2, глава 2, Господь сердца. Человек, когда предается, у него растет духовное тело. И он становится бесстрашнее, бесстрашнее и бесстрашнее. И он рискует может больше, больше и больше. Тот, который не предается, духовная искра атма, душа остается, но она не обрастает телом. Духовным телом. И вот у кого есть это духовное тело, вот эти люди, они уже известны становятся. Почему? Они как-то поступают вопреки, и ничего им не указ. И все правильно. То есть они вот так рискуют, и имитировать их, Боже упаси, если у тебя нет вот этого, если у тебя вот это только материальное. Понимаете? То есть смотрите, остановка может быть, если я прекратил делать маленькие усилия, и усилия не физические, а вот эти вот, знаете, как говорят иногда, я не физически устал, а вот морально устал. Вот так вот, морально. То есть голова не справляется вот с этой чередой наплывавшихся, которые на меня события, мы не успеваем их переваривать. А знаете, почему мы не перевариваем, не успеваем? Потому что мы хотим все проанализировать, схватить, что бы это значило и что мне дальше делать. Мы на Господа не полагаемся. Что бы с нами ни случалось, Бхагавад-гита говорит, будет так, как будет. Будет так, как Господь уже тебе нарисовал. Разница будет только в том, ты будешь волноваться по этому поводу или не будешь волноваться по этому поводу. Ты будешь несчастный все это время или ты будешь счастливый все это время. Вся разница. События будут те же самые. Ты можешь наладиться со всеми отношениями за этот же период времени. Те же самые события. Или ты разругаться можешь со всеми. Почему люди ругаются? Им страшно. Когда надо принимать решение, им страшно, им жутко страшно. Они не могут, они привыкли в рабстве. Привыкли в рабстве. Как Моисей из Египта выводил этих там евреев, да? Они, вы знаете, какой скандал учинили? Когда увидели этих, ну, за ними там конница фараона, да-да, они чуть не прибили там. То был такой пророк, а то чуть не прибили. А, ты обещала вот это. А потом, когда перешли, ну все, опять хорошо. Страх. Просто страх. Люди кидаются друг на друга из-за страха, из-за собственного страха. Им так страшно. Они и названы, наша материальная вселенная названа еще сумасшедшим домом, потому что это надо просто чокнуться, чтобы от Господа уйти и вот сюда вот, да? Вот сюда. И тут такие сумасшедшие живут, и те, которые соблюдают все правила и предписания, а, ну как, говорит, слона-то мы не приметили. Все правила и предписания, они ведут к тому, чтобы всегда помнить Господа, никогда не забывать, йога, связь с ним. Они просто соблюдают правила и предписания, чтобы их тут все было хорошо. Вот для этого, это сумасшествие. В рай они попадут, в рай не попадут. Рай это тоже там сумасшедшие, они просто не хотят. Они понимают, чего они лишаются. А вот еще одна Бхагавад-гита, которая добавит нам понимание к этому стиху. Почему же люди сходят с пути? А. Арджуна сказал: «Каков итог, о Кришна, уступчивого поклоняющего, чей непостоянный разум отклонился от бескорыстного действия, и кто таким образом лишился восприятия, которое является конечным результатом йога?» Текст вообще не похожий, но переведен очень точно с санскрита. Это нам дает еще, с одной стороны, понимание. Каков итог, о Кришна, уступчивого поклоняющегося? Человек поклоняется Господу, но уступает натиску вот этой Махамайи, натиску искушения. Вот. Этим искушением может быть муж, жена, дети, самые наши близкие. Именно через них. Именно через них. Чей непостоянный разум отклонился от бескорыстного действия, и кто таким образом лишился восприятия? Разум отклонился от бескорыстного действия. Знаете, что это означает? Разум, он воспринимает извне и изнутри. Он отклонился от восприятия изнутри. Его отклонили снаружи. Раз, отклонили. Вот и все. Таким образом, лишился восприятия, которое является конечным результатом йога. А вы знаете, какого результата он лишился? Кто-то может сказать? А лишился он блаженства. Мы разум ощущаем. Разумом блаженство ощущаем. И я сейчас это зачитаю. Преданные испытывают описанное выше состояние. Это состояние, знаете, как называется? Лабдхо на шанти. Пашанти. Лабдхо пашанти. Это состояние, когда у меня, знаете, когда зубы растут у ребенка, у него температура и все такое, то есть какое-то состояние необычное, которое нужно зафиксировать. Когда у человека растет вот это тело, у него вот это состояние, и это состояние приятное. Сейчас придется сначала. Разрушительное время, проявляющее в виде прошлого, настоящего, будущего, управляет даже полубогами рая, но на трансцендентном уровне оно не действует. Влияние звезд, посредством которого полубоги вершат судьбу материальных существ, также не распространяется на трансцендентное царство. В материальном мире живые существа боятся сатанинского влияния, это Прабхупада пишет, сатанинского влияния, но преданные, находящие на трансцендентном уровне, полностью свободны от подобных страхов. Это здесь описывается, это трансцендентное состояние ламдхашанти, не подвластно разрушительному. И вот написано, когда преданный испытывает описанное выше состояние, когда у них развиваются духовные тела. Я расту, когда я расту духовно, я это чувствую. Море по колено, и пить не надо. Вот это состояние ламдхашанти, это когда я рискую. Да, люди, это состояние можно имитировать о себе во вред. Это почему люди рвутся в горы, рискнуть вообще непонятно чем. Это состояние очень похоже на то, но это не просто голову пойти себе сломать, а ради кого-то чего-то сделать. Вот это состояние альтруистическое, ради кого-то чего-то такое сделать, у человека растут. И человека тогда Господь, он Джамалунгман может там сорваться как-то, да? А тут он не сорвется, тут он охраняемо идет. И пока он идет, это и действует, у него никаких гарантий нет, он в это время растет. И он в это время испытывает Вот это, вот, да. И это состояние, оно не подвластно времени. И поэтому люди, которые долго вот такое практикуют, у них уже там возраст непонятно какой, как, ну, например, какой же пример? Вот Джаганнат Хадаса Бабджи, он на алтаре, да? Сколько ему, во сколько он лет оставил тело, кто-то помнит? Я не помню, там ну, больше 140 где-то было, да? 140 лет. Инвалид. Он инвалид, он не ходячий был. Но когда там Харе Кришны пели, он выскакивал из корзинки, в которую его носили, и прыгал выше всех. Как это объяснить? Да. Ему скучно не было. Представьте, вы всю жизнь сидите в корзинке, вас за спиной кто-то носит. И у вас вот так голова болтается, так вот непонятно как-то. Вот. Ему не скучно. У всех руки, ноги, органы чувств, все, а ему не скучно. Потому что и время на него не действует. Вот это состояние. Так. Итак. Преданный описывает выше. То есть это, смотрите, это состояние, когда человек не останавливается, не сходит с пути духовного развития. Что значит не сходить? Не останавливайся. У тебя следующий день был не похож на сегодняшний. Если ты его запланировал, и твои планы четко удались, мои соболезнования. Мои соболезнования. Это подозрительно, когда мои планы... Вот. Вы ничего не должны как бы успевать, ничего, а по итогу все будет хорошо. И при этом вам даже не надо доказывать, что вы чего-то вообще стоите. Вы понимаете все по милости, я ничего не заработал. И когда вы просто слушаетесь Господа, что вот это вот надо, все ваши планы куда-то летят. Но они все наилучшим образом исполняются, и плюс еще штук 12 таких же планов исполняется. И вы понимаете, что это точно не я. И уже ряд проблем, которые мы пытаемся в кармической жизни, в механической жизни, смирение, терпение, там, почтение, вот это реализовать, это невозможно в обычной жизни реализовать. Здесь они сами собой появляются. И поэтому тут Прабхупада пишет в комментарии, вот когда вот эти, он описывает, он это знание нам называет. Как только человек начинает предаваться, эти качества у него образуются сами по себе. Ну, не надо ничего доказывать. Он их чувствует, он их видит, он по-другому просто не может. Что для этого надо? Вера. Чем больше у него, и вот этой верой, а вера риском она, как мышцы, как гантельками надо, да, их поднимать, поднимать. Это надо предаваться больше, предаваться больше, предаваться. Нет, нам надо все перепроверить. Все перепроверить. Это не значит, где бы еще рискнуть, в какие бы горы, с каким бы там с моста на резинке прыгнуть. Не это. Это практично. Это нужно, это часть моей жизни должна. Но я же должен сорваться с орбиты своей жизни, с орбиты своей самсары, сорваться, рискнуть. Если я буду делать то же и вчера, где же моя жизнь изменится? Я просто постарею и все. И больше ничего не изменится. И это означает, надо... Для этого, говорится, надо встретиться с духовным учителем, который тебе освободит разум. Освободит от чего? От того, от разума очистит, скажет, ты не раб, и все, что тебе надо, и ты говоришь, нужда, и вот жизнь такая, что жизнь вовсе не такая, а жизнь такая, какой тебе говорит Господь. Я бы тоже так хотел, как он мне говорит Господь, как вы, вот я мечтал, но это же невозможно. А духовный учитель говорит, это возможно. Это возможно. Ты просто боишься. Ты боишься. Почему? Потому что ты раб. Перестать быть рабом, это означает вступить на духовный путь. На духовный путь. Освободить разум. Освободить разум для чего? Для разговора с Господом. Потому что разум для этого и создан. Больше ни для чего. Если мы не разговариваем с Господом через разум, это означает, в этот разум нам говорит кто-то, и это пульт ручного управления для кого-то. Меня просто используют.
Через параматму.
А мы сейчас прочитаем. Параматма говорит через разум. Сверхдуша говорит, разум это... Мы сейчас почитаем. Смотрите. Преданный испытывает описанное выше состояние, когда у них развиваются духовные тела, необходимые для того, чтобы заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Имперсоналист же, пренебрегающий общением с Господом, как ядовитая такая фраза, пренебрегающий общением с Господом, лишается возможности развить духовное тело, предназначенное для духовной деятельности. А остается лишь духовной искрой. Духовной искрой. Это значит, человек, который занимается наикрутейшей практикой, яма не яма, пранаяма, асана и так далее, но с Господом не общается. Он как было сказал, он просто очищает свои тела, просто нирвана, а ничего в нем не вырастает. И блаженство он этого не испытывает. Он просто испытывает отсутствие страдания, может быть. И все. А блаженство не испытывает. Мы не понимаем, что такое блаженство. Блаженство, когда нас просто не бьют. Нет. Блаженство, когда после вот этого риска оно возникает. Если хоть кто-то, хоть раз это почувствовал, он легко, это вайрагия приходит просто само собой. Он просто... Вот эти вот мои планы, вот это мое счастье односекундное, за которое я дорого так плачу, он от него просто, ну не нужно ему. Оно будет рядом с ним, но он не обращает внимания на него. Ему надо вот то. Ему не надо уже этих плодов. Ему надо вот это тело, чтобы нарабатывалось. Вот это вот. Мы говорим, где же она, это Ананда? Вот она. Ананда. То, что мы испытываем, она не Ананда. Не Ананда. Мы просто жгем свои ресурсы и греемся. Это все, что деньги собрать, разжечь костер, погреться, вот так вот. Он примерно вот такая у нас Ананда. Очень дорогостоящая. Вот. Еще немножко про разум. Глава 2, песня 2, текст 6. Человек должен служить всемогущей сверхдуше, пребывающей в его сердце. Вот написано так. Должен служить. Она всемогущая личность Бога, вечная, безграничная. И потому она является высшей целью жизни. Мы сегодня текст читаем «Достичь высшей цели жизни», да? Тут написано, что такое достичь высшей цели жизни. Должен служить всемогущей сверхдуше. Как служить? Делай, что скажет. Какой текст? Песнь 2.2.6. Поэтому она является высшей целью жизни, и поклоняясь ей, можно устранить причину обусловленности своего существования. То есть, вот так можно избежать рабства. Все? Нет другого пути, нет рецептов, да? И так... Ага. Так, еще раз к этому тексту. Высшее совершенство, мы же высшее совершенство, да, жизни, получить возможность общаться с Господом. Точка. Песнь 2, глава 2, текст 31. Комментарий. Хоть как-нибудь. Вы слышали, вы смотрели, как глухонемые общаются? Видели? Да. На пальцах, да? Вот хоть бы как-нибудь.
Да. В субботу мы говорили.
Да. Как общаться? Как-нибудь. Ты начни общаться. Ты прозреешь, и слух прорежется, и все. Ты начни. Начни. Он самый такой верховный целитель. А мы такие глухо-слепо-немые в его сторону. Развиваем другую сторону. Понимаете? Другую сторону. А там ничего хорошего не жди. Тут написано высшая цель, высшее совершенство жизни – получить возможность общаться с Господом. Бхакти-йогов, посвятивший себя служению Господу, не привлекает другие пути освобождения. Не привлекает. Если меня привлекают другие пути освобождения, какие-то, ну, не общением с Господом, а что-то другое, я не могу называться бхакти-йогом. Если мы говорим, бхакти-йога это вот, это вот, это вот, это вот, а общения нет с ним, я не бхакти-йог. Другие пути бхакти-йога не привлекают. Прабхупада здесь говорит в комментарии, ну здесь, в Бхагавад-гите, что три пути, которые ведут к совершенству. Гьяна-йога, аштанга-йога и бхакти-йога. А карму-йогу он не называет. Карма-йога это просто очищение сердца, подготовка к сердцу, к этим процессам. Карма-йога не даст тебе, ну, карма. Это просто карма. Вот. И говорится, что вот эти два пути, они достаточно, ну, проблемные. А бхакти-йога самый прямой путь, простой путь. И тут написано, и что такое бхакти-йога? Ты просто с ним общаешься. Просто общаешься. Ты уже готов с ним общаться. А общаться это не значит там, эй, ты там как? Он там хорошо. Вот. Или я сейчас расскажу как. Он знает, как мне тоже. Не надо там, эй, как ты там. Общаться это значит делать общее дело. Общение. Наладить отношения. Как бы наладить наука налаживания отношений? Нет науки налаживания отношений. Ты делаешь общее дело, отношения автоматически налаживаются. У тебя с ним должно общее дело быть. Я же не могу им служить, ему. Я же какой-то не совсем такой. Господь говорит, какой ты есть, ты мне подходишь для служения. Вот какой есть. Да, какой есть. Ты уже подходишь, ты можешь служить. Мы можем уже фирму свою организовать и как-то действовать. Да. Как организовать? А я тебе подскажу, ты головой не мучься, я тебе подскажу. Ты просто идешь по жизни, что-то замечаешь, и Господь говорит, сделай что-то по этому поводу. Никто не просит, оно тоже не просит, но мне за это ничего не будет. Господь подскажет так, что никто возражать не будет. Никто возражать не будет. На первых порах. Но когда у тебя вырастет большое духовное тело, ты будешь идти и говорить со властью, и тебя будет слушаться. А на первых порах нет, будут маленькие задачи, маленькая фирма, да? Каждая фирма, она потихоньку вырастает. Вот. Ты будешь ачарья-основатель этой фирмы своей с Богом вместе. У каждого своя. Она будет расти. Да, фарисеи. Зачем это сказали? Да.
Потому что так есть.
Фарисеи. Я называл много всяких причин, которые могут остановить человека. Но самая главная причина, которая останавливает человека от духовного развития, это разочарование. Человек, который очарован, чем-то очарован. Очарован – это околдован. И Махамая – это великая фокусница. Очарует человека и скажет, ты молодец, ты очень духовный, ты Наполеон. Вот это, в этом сумасшествие оно заключается, что не вопрос, что я всех убедил, что я Наполеон, а никому от этого неплохо. А вот если я сам себя убедил Наполеон, а им не являюсь, когда это самообман. Самообман. Любое лицемерие – самообман. Любое лицемерие, практикующее долго человек. Когда мы практикуем долго, возникает инерция. Мы как маховик раскручиваем, потом столько же надо останавливать его по карме. Если Господь только не вмешается, если мы не попросим. Если мы практикуем долго лицемерить, то мы сами в этом начинаем уверуем. А что такое лицемерить? Это я, ну, искусственно делаю то, что вот на лице, чем внутри не являюсь. Ну просто, и говорится, этикет, хороший тон и все такое. Ничего плохого нет. Но если долго этим занимаюсь, это мертвое, Это механическое, это мертвое, это материальный уровень. Я утверждаюсь на материальном уровне. Я вроде бы хороший, но я хуже стал материалист, чем я просто вот какой есть показал себе. Хуже стал материалист. Говорится, что повторение маха-мантры называется невнимательным образом, ведет к рассвету всех грехов там в человеке, ко всем оскорблениям. Невнимательное, механическое. Маха-мантра, что-то может быть выше. Ты как хоть кого-то вверх ногами повторяй, и будет польза. Нет. Если ты будешь механически повторять, будет вред. Мощнейшее средство и мощнейший вред, если ты механически будешь повторять. Механически это значит, она у меня повторяется, а я думаю о чем-то другом. О другом. Поэтому пускай через пень колоду, но ум надо возвращать. Слушать то, что я повторяю. Я могу так ловко начать повторять певучий, меня будут заслушиваться и на диске записывать, что там Харе Кришна, а я в это время думаю запросто. А человек, который, а ум сбегает, как вот уж с этого. Вот если я буду это, то будет коряво звучать, но это будет польза. Так что не гонитесь за красотой, а за жизненностью. Жизнь, она здесь убивается в этом мире. А мертвый может быть красиво. Замечали яблоко такое, знаете, какое-нибудь, как на елку, да? Ух, такое красивое. Вот не растут такие в природе. Там точка, там где-то червяк клюнул. Это означает, что его можно есть, червяки едят. Что оно никакое не ГМО, там, а да, что не бутафория. А вот бутафорию червяк не ест, но она красивее. И поэтому механическое может быть красивее. И главное, не сделать из себя самого бутафорию. Вот. Бутафорию мы из себя чучело делаем, да, чучельники, делаем из страха. Вот я такое красивое чучело хожу, весь правильный из себя. Вот. Не надо бояться быть живым. В этом суть бхакти-йоги. Не надо бояться. Итак, никак не дочитаю текст. Итак, бхакти-йоги, посвятившие себя служению Господу, не привлекают другие пути освобождения, в частности, гьяна и йога. Гьяна и йога. Не всем гьяна нужна. Некоторым нужна гьяна. Кому она нужна? Она нужна этому, ну, браманам, да? Браман без гьяны просто погибает. Потому что если его ум не занять, он что-нибудь найдет себе, да? Вот. Раньше, когда Прабхупада спрашивали, например, ну, сейчас все меняется. Что надо, чтобы прийти в ваше движение? Он говорит, 4 регулирующих принципа и 16 кругов. Экзамены сдавать? Нет, не надо. Деньги вам давать? Нет, не надо. Может, на храмы подработать? Нет, не надо. Вот этого достаточно. То есть, в шудре не надо знания. Есть преданные, есть браманы. Понимаете? Раньше было проще. Но сейчас что-то все меняется, что-то все меняется. И если человеку рассказали, что так будет хорошо, а потом он этого хорошо не получает. И потом видит, кто ему говорил, что будет хорошо, и ему самому не очень хорошо. А потом что-то про него еще такое узнает, что он вообще не тот, за кого себя выдает. Человек просто уходит и бросает этот путь. Вот это самое страшное, и надолго человек бросает. Вот это разочарование. Разочарование. Потому что в религии очень много. Религия уже давно потерялась. Я говорю обо всех религиях. Не об исконных, не о христианах, не о мусульманах. Во все. Очень редко, где религия ведет себя как религия. Вот мне рассказывали, там один пришел к этому... К Саровскому, да, что ли, не к Кронштадтскому пришел человек. А что-то хотел, ему что-то очень надо было спросить, и у него что-то горло перехватило, он не мог говорить. Кронштадтский появляется, глянул на него так, по горлу ему так, не доставая, провел, тот у него речь прорезал, говорит, да, говори. Сразу увидел, сразу все, без 10 сеансов, не попрактикуй там 20 лет, а потом что-то у тебя прорежется. Вот это религия. Вот это религия. Это религия, она едет как машина, а машина, которая не едет, она ну, не машина, она не имеет права называться этим. Вот. Она сразу едет, она сразу риск. А если ты приходишь, и смотрите, в этом тексте говорится, мы немножко так глубже занырнем, в этом тексте говорится, что прельстившись мирскими удовольствиями, не достиг совершенства, с верой шел по пути, но затем оставил, прельстившись мирскими удовольствиями. Знаете, где самая большая прелесть происходит? Прелесть. Кстати, христианское слово, да? Прелесть. Помните? Да. Пребывать в прелести. Это значит околдованной быть вот этой махамай. Прелесть происходит в религии самая большая. Самая большая. Потому что многие религии, храмы, люди приходят, и им в храме хорошо. Это плохо или хорошо, что в храме хорошо? Это плохо или... Это здорово, но чтобы мы на это не подсели, как наркоманы. Вот. Потому что, а давайте мы вас, это, вкусно, хорошо, никто не ругает, это все нормально происходит. Вот. Ну, здесь, может быть, люди могут так, знаете, так, пригреться под лотосными стопами, как говорится, да, пригреться. Да. И перестать думать еще больше. Перестать думать еще больше. А тут вообще зачем рисковать? Там надо рисковать, потому что там по краю пропасти ходишь, а тут все напротив. Мы тут на Вайкунхе. Нет, до Вайкунхи надо еще дойти. И здесь тоже путь. Тоже путь, а это значит, надо что-то думать, что-то решать, какая-то инициатива и все такое. И поэтому самое большое, что может остановить человека с духовной вот этого пути, как ни странно, религия и люди религии. Там самая большая опасность. Не верите? Я вам сейчас прочитаю. Из вражеского издания, называется Библия. Да. Ну это назло тем, кто не любит Христа. Там. Откровение. Я найду сейчас и здесь это. Найду. Прабхупада их тоже. Смотрите, Откровение, глава 19. Апокалипсис, да? Откровение, знаете, что такое? Глава 19, текст 1 и 2. После сего я услышал в небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который повторял, говорил: «Аллилуйя, спасение, слава, честь и сила Господу нашему, ибо истинные и праведные суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейку, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Говорится про религию. Кровь рабов своих от руки ее. Кто убивает рабов Господа? Просто проанализируйте по истории. Только религия. Миряне вообще не убивают. Посмотрите, любую религию. Ну знаете, я вот наблюдаю переводы. Я и Коран грешным делом читаю. Да. Вот. Но старые тексты и новые тексты очень сильно отличаются. Я вам прочитаю старый текст, вот этот же текст. В старых текстах все конкретнее. Чем позже перевод, тем он толерантнее, тем он больше смазаннее. И даже его читаешь, вообще даже не похоже. Непонятно, о чем речь. В старый перевод читаешь, все понятно. Там очень неоднозначно. Вот смотрите, вот новый перевод, вот это новый перевод. Потому что Он осудил. То есть религия будет судима. И люди системы будут судимы. Потому что именно они отвращают от Господа больше всего. Именно из-за них люди сходят. Именно из-за них они не достигают. Именно она растлевает. Не верите? Самый большой тлен и растление от религии идет. Веды говорят, от браманов начинается падение. А браманы это кто? Это священники, это религиозные люди. Смотрите. Истинный праведный судьбы его, потому что он осудил ту великую любодейку, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. А вот старый перевод. Верны и праведны его приговоры, потому что судил он великую шлюху, написано. Да? Вот так. Конкретней. Ту, что всю землю растлила своим развратом, и воздаст он ей за кровь своих слуг. В новом написано уже рабов. А в старом переводе написано своих слуг. И воздаст ей за кровь своих слуг. Вопрос, кто убивает слуг Бога? Те, которые, как Махамая не старается, вот это вот, селекционировать рабское вот это в нас, рождается время от времени вот такие люди, просто будет народ. Но здесь написано, Библия появилась уже в Кали-Югу. В Кали-Югу. Кали-Юга, она ознаменовалась падением браманов. И может быть в другие юги слуг Господа уничтожали какие-то демоны. То теперь эти демоны, они в религии. Они в религии могут быть. И суть их в чем? Не надо никакого риска, процесс идет. Они проповедуют толерантность, механистичность, все идет, все будет нормально. Когда ко мне подходят, один человек говорит, с тобой, знаешь, ты так ничего, но с тобой проповедовать тяжело рядом. Я говорю, со мной проповедовать легко, со мной рядом трудно проповедовать рабство. Вот это трудно. Вот. Этот человек очень долго в этом сознании Кришны. Я говорю, я знаю, кому я, ты скажи, ты попадешь к Господу, он так раз, он такой умный. Я говорю, ты попадешь к Господу, он раз и все. И глаза забегали. Я говорю, что сейчас происходит в твоей голове? Ты не можешь ответить на прямой, простой вопрос. Ты не уверен, ты боишься. И ты еще учишь людей, как правильно, как неправильно. У тебя уверенности в твоих мозгах нету, ты не уверен ни в чем. И как ты можешь учить людей? Я говорю, ты просто раб. Богу рабы не нужны, им нужны слуги. Вот разница. Когда ты станешь его слугой, ты перестанешь бояться вот этого всего. Ты начнешь мыслить, не боясь. Ты просто перестанешь бояться. Ты почувствуешь, ты не, это не глупость какая-то, не безумие, ты ощутишь защищенность, когда можешь ее передать. А так, что ты можешь передать людям? Вот это наизусть? Я говорю, что ты? Ко мне один преданный подошел и говорит, что-то такое ощущение, что это похоже на рекламу телевизора. Знаете, когда реклама телевизора, она чуть-чуть громче, да? Вот. Читает лекции, и там духовный учитель, да замечательно, что духовный учитель. Но когда говорится духовный учитель, говорит, несколько назойливо, как будто боятся, как бы мы без духовного учителя не остались. Потому что реклама это уже насилие. В духовном пути она неприемлема. Неприемлемо в духовной практике насилие. Духовного учителя я должен захотеть принять, я должен его увидеть, я должен влюбиться в него. Но когда говорится духовный учитель, без него никуда. Я должен это сам увидеть, и не потому, что без него никуда, а потому, что я без него не хочу. Духовный учитель не привязывает к себе, а освобождает мой разум. Вот есть, что такое духовный учитель. Сат Читананда. Эти вещи связаны. Чит – это знание. Если я получаю какое-то знание, и сразу за этим у меня не возникает наслаждения, значит, это не было знанием. Значит, это знание не о духовном мире. Если это знание просто как груз ложится, о, мне еще столько надо сделать, значит, это материальное знание. Потому что материальное знание – это знание о смерти. И это просто знание о карме. И также и сад, то же самое. Сад, если я сад получаю, знаете, сад, что такое сад? Это бессмертие, вечность, бессмертие. Я становлюсь бесстрашным. Если я получаю знания и не становлюсь бесстрашным, значит, я не получаю никакого знания. То есть это знание не духовное. Вот эти вот, я вернусь к прошлой лекции, там вот демонические божественные натуры, все грешат. Прелюбодеяние там, ну я не знаю, какие там грехи. Это грехи, это не грехи. Этот человек запутался, вляпался, они легко уходят. Это не грехи. Это не грехи. Человек только встает на вот этот путь к Богу, они у него просто отваливаются, они не успевают за ним просто добегать. Они просто отваливаются. С ними даже и бороться-то не надо. Но грех настоящий, это грех демонический. И там в этой главе «Божественные демонические натуры» описано, что демон – это кто? Тот, помните кто? Неоднозначное. Демон – это тот, кто ненавидит Бога в сердце. Все. И мы определили, кто становится демоном. Кто становится демоном? Чем отличается демон от божественной натуры? Демоны не выполняют правила предписаний, а божественные натуры выполняют правила писания. И когда мы говорим правила предписания, и все, больше нет отличий. А какие правила предписания? А Прабхупада говорит, очень простые. Варна и ашрам. Все. Варна и наша. Там принадлежность к кастовой системе и к укладу жизни. Все. И эти предписания мы знаем. Это означает, у тебя должны быть личностные отношения раз, и второй, ты не должен сидеть на шее. Если у тебя нет личностных отношений, и ты просто не зарабатываешь, а сидишь у кого-то на шее, ты потенциальный демон уже. И в мире все нормально. Но как только ты влипаешь в структуру, все демонические качества расцветают. Расцветают. Потому что в этом случае человек становится частью структуры. И все. Демонические качества – это просто плохие качества. Нам не надо объяснять, что такое демонические качества. Мы любим одних людей и не любим других людей. Демонов никто не любит. Сами демоны не любят демонов. С ними некомфортно, потому что они, ну, любят божественные натуры. Это которые... Вот, по вот этому побуждению. Там описаны такие замечательные качества, что не снились. И говорит, там говорится, что если ты Господа будешь слушать, они тебе сами по себе разовьются. Ты не надо за ними следить. Какой я смиренный, несмиренный. Да, вопрос.
А как живут жены, которые не служат? Они не ходят на работу какую-то на производство.
Вы меня заставляете... Нет, вы меня заставляете это предыдущую лекцию рассказывать. А, вы же не были на предыдущей лекции? Не были. Для мужчины больше варна важна. Для женщины ашрам больше важен. Ашрам. Если у женщины там 7 детей, она может на работу не ходить. А если не 7, ну меньше, да. Да. Женщина может не ходить на работу, если мужчина занимает такое положение, что от него там целый город зависит или бригада, и он от него много людей зависит. Это брак, я рассказывал, вот как вот Индра и Шачи, да? То есть у нее практически личной жизни нет. Эта женщина на голову выше остальных, у нее вообще личной жизни нет. Она просто за мужем обслуживает, и она и тыл ему становится. Это женщина, ну, величайшая. Если муж что-то... Написано, если... То есть я о чем говорю, чтобы оградить от фанатизма? В Библии написано, что Если мужчина всю свою жизнь потратил на семью, он идет в ад. А если женщина не потратила свою жизнь на семью, а где-то там она, вот там, она тоже идет в ад. Почему? Потому что для женщины важнее семья. Если она все тут делает, есть время, пускай занимается там. Для мужчины занимается там. Но если у него дома мало-мало меньше, там 12-7 детей или сколько, то он может работать на всю семью. Это его производство, извините. Да. Вот. Тогда, то есть это маленький, это он целое общество, сообщество воспитывает. Вот. Ну так. На самом деле, смотрите, это не надо много детей иметь или общественное положение. Это первое. Варна, я не сижу на шее. Просто не сижу на шее. Не хожу, не побираюсь там, а мне вот, ну, у меня есть деньги. Деньги. Я себе зарабатываю, мне хватает. Это значит, если я приду в систему, и отношений у меня тоже хватает. Отношений. Вот женщина с дочкой просто живет, мужа нет и ничего больше нету. Это семья, если у них хорошие отношения. Но если одна женщина живет, или один мужчина живет, и у него никого нет. Вот один в квартире, и никого нет. Это не семья. Это непонятно что. То есть не обязательно какой-то комплект. Если человек без отношений входит в систему, он начинает всех строить там. Если человек без денег входит в систему, он начинает доить эту систему. И подгоняет под эту философию. Он становится частью системы. Но если человека хватает и того, он входит в систему, какая-то благотворительная, вот там у него есть бхакти, он что-то в избытке может еще и дать. Тогда есть бхакти. Видите, как бхакти рубится. И поэтому, если у человека того и того нет, главное не занимать командующее положение какое-то и все. Потому что автоматически вот это происходит. Но именно эти люди и притягиваются. Потому что система позволяет взять вот это вот, то, что им не доставало. Потому что в мире им сразу бьют по рукам. Демонические качества не дают проявляться, а система прикрывает это все. Этикет и все такое. Вот. И поэтому в Кали-Югу вот так. Поэтому, чтобы не сойти с пути, не надо останавливаться. Чтобы не останавливаться, не надо думать, что я уже всего чего-то достиг. И еще, пусть меня не смущает, если я увижу, что вот я нахожусь в организации, кто-то, что-то вот такое нехорошее, эта организация ни при чем. Потому что ориентироваться надо на людей, которых уже прожили свою жизнь и зарегистрировали себя как святые. Например, Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада настоящий святой. За настоящим святым чудеса и знамения. У него это было в изобилии. Настоящий святой. Там нарушение причинно-следственной связи. Там он и по воздуху-то ходил, деревья пообнимал, они с корнем, там ураган их унес. Там все, можно много перечислять. Но он оставил тело и не упал. Все остальные, как бы они сейчас ни казались святыми, он может упасть. И если я на него рассчитываю, а он хлоп и упал. Мы только что сейчас считали, помните? Где мы это прочитали? Что даже если человек занимается духовной практикой, он может упасть. И в этом ничего необычного нет. Вот. Обусловленная душа уже однажды попала в сети гун материальной природы. В любой момент может снова стать их жертвой, даже если занимается духовной практикой. Это означает... Это означает, ну Господь у меня есть, Он никогда не упадет, Он неизменный. А эти обусловленные души. А вот это садху, святой. Вот есть Шрила Прабхупада, хватит тебе. Вот. Духовный учитель там этот, такой, не такой, ты можешь его сменить, если он упал. Но многие люди тысячами, тысячами уходят, если они зацепились за живого человека. За живого человека. Понимаете? Потому что есть Господь и есть святые, проверенные. Разочарование – самое страшное, из-за чего человек оставляет свой путь. Он просто видит, он надеялся на это. Я уже рассказывал, когда я был, не знаю, в шестом классе, наверное, я увидел пьяного учителя. Учителя этой черчения. Я был в шоке. Для меня это было крушение всей школы. Меня вообще не там учат, если он просто свесился с лавочки и блевал. У памятника безымянному солдату. Какой-то праздник, может, был мужской, я не знаю. Но для шестиклассника был шок. Я учителей считал за святых людей тогда. И вдруг увидел, что вот он это так вот, шок. И, то есть не надо обольщаться. И ничего страшного. Ничего страшного. Это обычные люди. Обычные люди, идущие путем развития, помогающие, дороги Господа. Но он может упасть. Он может упасть. А как он может упасть? Мы сегодня и рассматривали. Падение начинается с остановки. С обычной остановки. Ну, я немножко передохну. И все. И потом я уже не могу догнать сам себя. Угу. Мы боимся устать. Мы не устанем. Мы боимся устать. Это материальное мышление. Слышали такое? Надо жить каждый день как последний. Слышали? Я знаю таких людей. Ничего. У них сил больше, чем остальных. Отоспался, и все прошло. И у него больше сил, чем у тех, которые экономили свои силы. Эта экономия на Бога выходит. Что такое экономить? Рассчитывать на свой ресурс. Что такое не экономить? Рассчитывать на ресурс Господа. У кого больше ресурсов, у кого больше шансов. Вот и все. Угу. Вопросы есть? А то время, да.
А можно по Библии? Так раньше были записаны слуги, а в Новом Тестаменте уже...
Раньше в Библии написано рабы. Слуги, потом стали писать рабы. Да.
Это, кстати, отталкивает.
Нет, это делается незаметно, потихонечку. Это делается везде. У меня огромная статистика накопилась к изменению священных писаний. Потихонечку. Но это знаете, не кто-то конкретно. Это серьезная сила этим занимается. Да. Арджуна спросил: Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самоопознания, затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями? И не достиг совершенства. То есть просто перестал. Когда человек шел и останавливается, он некоторое время идет по инерции. Так вот, движок выключать не надо. Человек может идти по инерции, разогнался, да. И по инерции он уже ничего не делает. Вот я заработал в этом месяце, что на следующий день ничего не делаю, а мне зарплата пришла. Я говорю: ух ты, как хорошо, ничего не делаешь, а зарплата идет. Но я забываю, что это по инерции она пришла, плоды пришли. Да. Я в отпуске могу это. Это не означает, что надо, ну... Даже вот в миру люди знают, что отдых – это смена деятельности. А не просто вот так вот. Так, в стильку и все, и ничего. Нет. И тогда, знаете, уверенность есть. Вера, вот тут написано ключевое слово «вера», который с верой шел. Вера, это значит, эта вера у меня проверяется, шлифуется, закаляется каждый день. Каждый день. Каждый день. Появляется уверенность. Этого человека спрашиваю: а ты, у которого нет веры, а не, знаете, общие фразы, а ты к Богу идешь? Ну, если Господь захочет. Я говорю: а я знаю, ты не идешь к Богу. Он говорит: не знаю. Я говорю: а я знаю, ты не идешь к Богу. Если есть сомнения, сомнения. Ты йога веры, связь с Богом. Йога веры. Как ты с ним хочешь связаться? По гарантии? Нет, он гарантии не дает тебе. Нет. Вера. Самое страшное, я еще хочу сказать, что поскольку мы рабы потомственные, да, нас просто передавали как по наследству с одной системы в другую. Мы не хотим освобождения. Мы хотим, ну, рабство, оно, знаете, оно комфортное. Комфортно. Мы не хотим рисковать, мы отвыкли рисковать. И поэтому сразу кажется непривычным, чем-то диким и непонятным. И это только ломается. Это ломается не постепенно. Нельзя постепенно рискнуть. Понимаете? Нельзя постепенно рискнуть. Можно рискнуть чуть-чуть. Раз, о, и не умер еще, да? Потом еще раз, и аж на 2 секунды рискнул. И так вот, так вот. Так вот. И Господь вот дает такие вот постепенные. Он сразу не рубит вот так вот. То есть без фанатизма. Но не останавливаться. Не останавливаться. Остановка — это не отдых. Это перескакивание на другое направление вообще. Это вот надо понимать. Ну что, есть вопросы, нет? Ну, на один вопрос еще есть.
Ну, если коротко, нужно разница между, вот была лекция, надо жарче, и она говорит, вот, пустить на самотек и предаться Кришне, это же разные вещи.
Да.
Ну так, если можно коротко, вот в чем основное? Коротко не...
Одним словом, можно, короче, некуда. Пустить на самотек, и я пробовал, потом, фу, как будет, так будет. Это пустить на самотек. А предаться Кришне, я пробовал, не получается. Кришна, Господи, помоги. Я тебя тут выгнал с этой поля деятельности, помоги. Я прошу его, я извиняюсь перед ним, извини, что я тебя отсюда выгнал. Вот это называется предаться. Я его прошу. Я вижу, я поставил себе диагноз, что я больной. Находиться в иллюзии — это значит быть в заблуждении, что я здоровый. Ну, поставь градус неправильно.
И становится страшно.
О. Но обычно предаются, когда уже ничего не остается. Не остается, когда до полного банкротства доходит. Но разница, вот то, что Мата Джарджи говорит, разница в том, что я Кришну прошу. Я прошу. Не имейте, потому что не просите, говорится. А если я, а ну ладно. А он сказал, а ты ж меня не просишь. Я сижу и в том же остаюсь. Да. Надо его просить. Все. Разница в молитве и все. Угу. Если нет вопросов, то Хари Кришна. Да. Все. Хари Кришна.